Дорогие братья и сестры, я рад находиться здесь, на этом месте. Рад видеть вас всех, встретиться вместе с вами еще раз. Мне поручена тема на этом молодежном лагере. Я вам скажу, что, может, меня проповедники, братья, поймут. Для меня говорить на порученную тему всегда трудно. Когда я еще учился в школе, мне всегда было трудно писать сочинение на заданную тему. Вот. Но тема поручена, я согласился. Но дело в том, что, братья и сестры, тема, которая мне предложена, она такого довольно серьезного характера, богословского характера. А вечернее служение или служение у костра настоящего или там вот такого, но оно обычно подразумевает у молодежи более такое, что-то рассказать, что-то интересненькое, что-то такое. А сейчас вот тема, ну это, знаете, вот сестра держит Библию, вот еще там брат держит Библию, ага, еще одну Библию вижу. Все, вот первый ряд, я увидел всего три Библии, а сидят-то человек, если вот только первый ряд, человек, наверное, 30 сидят. Поэтому, возможно, это трудно будет восприниматься, я прошу прощения у вас. Тема такая: душевный, духовный, плотской человек. Евангелие нам открывает, что вот есть духовные, есть душевные, есть плотские люди. И все. Других нет. То есть, вот сейчас мы здесь присутствуем, сидит здесь сколько? 600-700 человек. Здесь присутствуют все эти три категории людей или нет? Как вы думаете? Я больше с Женей согласен. Хотел бы. Возможно. Кто-то утверждает, да. Ну, возможно. Какое состояние самое лучшее? Вообще, духовный, душевный, плотской – это состояние человека, это образ жизни человека. Скажите, какое состояние самое плохое из этих трех? Душевный, духовный, плотской. Какое самое плохое? Так, душевный, плотской. А самое хорошее? Ага, вот здесь у нас уже разногласий нет. Ну, братья и сестры, давайте посмотрим, что говорит Библия. Но у меня еще один вопрос. А как вы думаете, в наших общинах поместных, кого больше? Душевных, духовных или плотских? Ну хорошо, давайте мы посмотрим, что говорит Библия, а потом, может быть, ответы наши изменятся. Сначала посмотрим на душевного человека. Три текста я прочитаю. Послание Иуды, 19 стих. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Скажите, этот стих характеризует как душевных людей, какие они, что в них происходит, что в них есть, чего нет или как. Вот вы не смотрите, да, я понимаю, что очень трудно, когда вы не смотрите в текст Евангелия, но хотя бы тогда внимательно слушайте, эти все тексты прочитывать будут. Так вот, здесь говорится, что они не имеют духа. Что это значит, не имеющие духа? У них вообще духа нет. Вот всякий человек троичен, да, дух, душа и тело. Так вот, у душевных дух напрочь отсутствует, да? Или он есть? А что значит не имеющие духа? Значит, я с вами согласен, он есть. У всякого человека есть душа, дух и тело. Но у душевного человека дух его, он не соединен с Духом Божиим. Он не имеет Духа Святого. Вот есть такой текст в послании к Коринфянам. Соединяющийся с Господом, есть один Дух с Ним. с Господом. Так вот, этого Духа Божия, соединенного с Его Духом, у него нет. Это неверующий человек, отделяющий, здесь сказано, себя от единства веры. Вот от веры он отделил себя. Это неверующий, это невозрожденный человек. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих, следующий текст. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием». Не принимает от того, то, что от Духа Божьего. Скажите, а что от Духа Божьего? Ну, Слово Божие от Духа Божьего. Слово Божие, воля Божия, водительство Божие. Вот душевный человек, он это считает ненужным. Больше того, он это глупостью считает. Отвергает это. Послание Иакова, 3 глава, 15 стих. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. То есть, братья и сестры, душевный человек – это естественный земной человек, природный человек, вот по своей природе, какой он родился. Скажите, такие люди могут быть в церкви? Они вообще не должны быть в церкви. Но, к сожалению, нашему могут быть. Душевный человек не обязательно будет таким мерзким, отталкивающим грешником. Нет, далеко так не всегда. Это может быть по-человечески приятный человек, даже по-своему добрый человек. Душевный человек, он тоже видит свои недостатки. Он их признает, но только он их грехом не называет. Он говорит, что слабости у меня есть, недостатки есть. Вот. Он даже пытается с ними бороться. Я помню, в прошлом или позапрошлом году, на работе, я работаю на производстве, такой коллектив мужской, и вот один там парень, все время так меня подкалывает, как верующего человека, и все-все. И вот он однажды, так к концу года, он говорит: «А ты что думаешь, ты только один можешь не курить?» А он курит вообще. Я тоже могу. Я знаю, что это плохо. Я тоже могу не курить. А сидят люди, ребята тоже. Вот. Вот слово даю. Вот сейчас год заканчивается. Со следующего года я бросаю курить. И как и ты, буду не курить. Все слышат. Бросаешь, да бросай. А люди слышали, запомнили. Прошло 10 дней новогодних праздников, вышли мы на работу, в раздевалке сидим, и кто-то вспомнил. Говорит: «Витька, что ты, бросил курить?» Он, ему чуть было неудобно, он говорит: «Полтора дня выдержал, целых полтора дня». То есть, для него это рекорд. Вот. Но я к чему это сказал? Душевный человек, неплохой человек, он тоже понимает, что это плохо. Пытается как-то. Но у него нет Духа Божьего. Победы там быть не может в принципе. Братья и сестры, еще вот о душевном человеке говоря, я хотел бы сказать, вы встречали и знаете такое слово? Есть такое слово — светскость или светский человек. Слышали, наверное, да? А кто такой светский человек? Определение, которое дает словарь. Светский – это галантный, воспитанный, предупредительный, изысканный, мирской, недуховный. Это очень хорошая характеристика душевного человека. И знаете, братья и сестры, может, я ошибаюсь, дай Бог, чтобы ошибался, но мне кажется, что в наших церквах, особенно среди молодежи, есть или как-то она проскальзывает, а может, где-то даже увеличивается, эта светскость в поведении и в жизни, где-то эта светскость, она даже претендует на духовность, хотя там духовности нет, псевдодуховность. Но вроде бы как выдает себя за духовность, на самом деле это просто светскость, мирское, бездуховное. Ну, наверное, все вот о душевном человеке. Ну, если будут вопросы, потом можно задать. Давайте посмотрим на характеристику плотского человека. Плотское. Состояние плотского человека, я дальше так буду говорить, плотского христианина, оно может в чем-то быть похожим на душевного человека. Но все-таки, братья и сестры, мы исходим из того, в нашем понимании, во всяком случае, ну, в нашей среде, в наших церквах, что плотской человек – это все-таки возрожденный человек. На основании чего? На основании первого послания Коринфянам. Давайте прочтем этот текст из третьей главы. Я его читаю, вы внимательно слушайте, и затем мы из этого текста посмотрим характеристику плотского человека. «Я не мог с вами говорить, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Какую характеристику мы сейчас прочитали плотскому человеку? Значит, во-первых, он живой. То есть, мы прочитали, что он питается, да? Он живой. То есть, духовно он живой. Он рожденный. Он может питаться. Он питается, но как? Как младенец. Его отношение к Слову Божьему. Он питается Словом Божьим, но как младенец. То есть, вот как и в другом тексте еще написано, духовное молоко. То есть, он воспринимает, ему понятны, приемлемы и нравятся элементарные, начальные духовные истины. Они самые простые. А вот твердая пища, как это мы еще прочтем, твердая пища духовная, то есть какие-то вопросы, какие-то истины такие, вот, для него они непонятны, неинтересны, и он особо ими не интересуется, ну и, соответственно, не зная и не живет так. Вот, что еще? Младенец, он сам может кушать? Его нужно кормить. Плотского человека нужно кормить. Он сам не способен себе добывать или приготовлять пищу. Это первая характеристика. Что мы еще находим здесь же, в этом тексте Коринфянам? Что плотской человек, у него не просто, может быть, даже проявляются отдельные какие-то. У него он поступает по делам плоти. Он живет по плоти. А какие дела плоти? Послание Галатам 5.19. Что там написано? Дела плоти известны. Братья и сестры, а кому они известны? А почему они нам известны, скажите? Вы никогда не останавливались, не задавали себе вопросы? Дела плоти известны. Они тебе известны? А если известны, то почему? Откуда? Может, из моей жизни они известны. Так вот, плотской человек, он, дела плоти – это грех. И вот эти грехи, они проявляются в его жизни, они есть в его жизни, а победить их силы у него нет. Он младенец. Еще прочитаем послание Римлянам, 8 глава, с 5 стиха. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Что мы здесь узнаем о плотском человеке? Во-первых, что он мыслит, он думает, как, ну, как плотское или по плоти. Вот. Плотские помышления. В послании Филиппийцам 3:19 написано чуть по-другому. Они мыслят о земном. Эти мысли его, а это как раз центр человека. Вот, братья и сестры, мы многих вещей не делаем, о которых мыслим. Мы многих слов не говорим, о которых мыслим. Ну а то, что у нас в голове, то, что мы думаем, иногда хочется сказать, слава Богу, что это не видно и не слышно. Но если оно есть, если оно, этому дается место, это очень опасно, если это все вот такое плотское. Значит, здесь сказано, что желания и мысли плотского христианина не согласуются с волей Божией, с заповедями Божьими. Поэтому что получается? Выводы какие? Плотской христианин, хотя он и питается молоком, то есть Словом Божиим, истинами Слова Божия, то есть он читает Библию, но при этом он далеко не всегда слушается этого слова. Заповеди Божии он далеко не всегда исполняет. Не хочет он их исполнять. Больше того, противится им. И дальше мы прочитали. Такая жизнь Богу не угодна. И главный вывод в этой главе, это Римлянам 8:13. Если живете по плоти, то что? Умрете. То есть, если христианин не растет духовно, а находится в плотском состоянии годами, а может десятилетиями, то он погибнет. Умрете, братья и сестры, это не о физической смерти говорится. Физической смерти умрут все, и духовные, и душевные, и плотские. Здесь говорится о духовной смерти. Писание, апостол предупреждает, если живете по плоти, если вы плотской христианин, то конец твой – гибель. Ну, еще один текст прочтем. Это послание евреям, 5 глава. «Вы сделались неспособны слушать». Ибо, с 11 стиха. «Ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец, твердая же пища свойственна совершенному, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Вот здесь обратите внимание на два слова. «Судя по времени». Вот если мы посмотрим на физическую жизнь, то в физической жизни есть разные периоды жизни. Есть период младенчества, детства, юности, зрелости. Братья и сестры, вот так и в духовной жизни. Но заметьте, из физической жизни, заметьте, какой самый короткий период в нашей физической жизни? Какой? Вот я вам перечислил. Младенчество, детство, юность и зрелость. Самый короткий – младенчество. То есть 3 года, мы уже не говорим младенец, да, он уже бегает, там прыгает, ребенок. Это уже не младенец. Братья и сестры, вот так, точно так же проецируйте на духовную жизнь. В духовной жизни период младенчества, он бывает, но он должен быть самым коротким. Его нужно пройти, и чем быстрее ты пройдешь, тем лучше. Апостол Павел говорит, судя по времени. Вот скажите, сколько нужно времени, чтобы чему-то научиться? Ну, вы скажете, смотря чему. Ну, давайте. Вот управлять автомобилем. Сколько нужно времени для того, чтобы научиться управлять автомобилем, а? Ну, в среднем 3 месяца, да? Пусть 2, у кого где-то 4, может где-то 6 даже. Ну, в среднем берем 3 месяца. А ведь посмотрите, автомобиль – это средство повышенной опасности. Мы доверяем жизни свою этому человеку, который сидит за рулем. И всего сколько? 3 месяца на это дается. А чтобы стать инженером, сколько нужно учиться? 5 лет. А чтобы стать врачом, сколько нужно учиться? 7. Но вас не пустят. Людей лечи. Вот. Я же говорю, чтобы людей лечить, надо еще годочек. А чтобы хирургом стать, сколько нужно учиться? Ну, наверное, 9 все-таки. Вот. То есть, чтобы тебя к телу подпустить человека, где нужно резать, где нужно что-то удалять или еще. То есть, вот. А теперь у меня вопрос. Скажите, а сколько нужно, чтобы стать учеником Иисуса Христа, духовно зрелым, знающим Господа? Сколько нужно времени? Хорошо. А вот вспомните беседу Иисуса Христа перед его смертью с учениками. Сидят ученики, и Филипп просит Христа, просит его, и говорит: «Покажи нам Отца, и довольно для нас». Что отвечает Христос? А Христос, мне кажется, с печалью говорит Филиппу: «Филипп, сколько времени я с вами, и ты меня не знаешь?» А скажите, сколько времени был Христос с Филиппом и с учениками? Мы знаем? Сколько времени он с ними был? Ну, примерно 3 года. То есть, значит, Христос подразумевал, что за 3 года Филипп должен был узнать, понять, и чтобы вот такие вопросы не задавать, 3 года Христос считал, что этого вам уже достаточно было, чтобы понять меня, познать Бога. И вот апостол Павел удивляется и говорит: вы не способны стали слушать. Слушайте, я вам говорю серьезные вещи, духовные истины. Да, это не молоко, это твердая пища. Послание евреям. И он перестает, он обрывает и перестает им дальше говорить. И говорит: слушайте, я смотрю на вас, вы не способны слушать. Вы не можете это слушать. А почему? Ну вы же не вчера пришли в церковь. Вы же слушали. Вас же учили. Столько времени прошло. И вы ничего не приобрели. Вы не выросли. Значит, это время потрачено впустую. Вы еще не учители. Вас снова надо учить. Вот это слово «снова» говорит о чем? Что их уже когда-то учили. Что им эти истины когда-то говорили уже. Но все впустую прошло. И вас снова нужно учить, вас опять нужно учить. И Павел говорит: вы не сведущие. Вы не разбираетесь, вы не понимаете. Почему часто христиане говорят: помогите, я не знаю, как здесь поступить, как в этой ситуации поступить. Я не знаю, что ответить, как ответить. Почему так? Потому что не сведущий в Писании. И вот апостол Павел дальше говорит в послании Евреям, 6 глава начинается так: поспешим к совершенству. То есть это значит, что нужно расти духовно, чтобы не быть младенцем духовным, плотским человеком, нужно расти. И мы переходим к следующей характеристике духовного христианина. Как Евангелие характеризует духовного человека, духовного христианина? Ну, первый текст послания Галатам. Я надеюсь, что вы знаете наизусть этот текст. Послание Галатам, 5 глава, 22 стих. «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость». Милосердие, спасибо, правильно, я чуть паузу сделал, думал, я сказал, знать должен, да? Это вот 9 качеств, и дальше написано: на таковых нет закона. На кого это? На таковых. На таких людей. На людей, у которых есть эти качества, у которых есть этот плод Духа. На таковых нет закона. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 15 стих. Духовный судит обо всем. Что это значит? Что это? Духовный – это главный судья в церкви, да? Всех судит, направо-налево. Нет, братья и сестры, здесь не об этом говорится. Здесь говорится о том, что духовный человек, христианин, он рассуждает духовно о всех вещах. О всех вещах он может рассуждать. И не просто рассуждать, а правильные выводы делать. Почему так? А потому что он, мы уже прочитали в послании Римлянам, он духовно помышляет. У него мысли духовные. Он питается Словом Божиим. Слышите? Я не говорю читает, я говорю питается, это разные вещи. Он питается, как в послании Тимофею написано, словами веры. Он питается и молоком, и твердой пищей. Послание Галатам, 6 глава, 1 стих. Братья, если впадет кто в согрешение, то вы, духовные, исправляйте такового, в духе кротости, наблюдая за собою. То есть духовный человек, он что может? Он может помогать другим. Он может помогать другим в их духовной борьбе, потому что он сам в этой борьбе побеждает. Послание Римлянам 8:13. Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Это человек, имеющий жизнь и имеющий жизнь вечную. Братья и сестры, духовные христиане, можно другие тексты читать достаточно. Духовные христиане – это те, которые питаются Словом Божиим, те, которые живут по Духу, которые исполняются Духом, в жизни которых проявляется плод Духа, которые могут помогать духовной жизни, христианской жизни другим верующим. И заметьте, братья и сестры, заметьте, что нигде в Евангелии не сказано, что такая жизнь предназначена для пресвитеров и служителей. Ну или тех, кто 50 лет членом церкви. Нет, такая жизнь предназначена всем. Всем членам церкви. Так должны и так могут жить все члены церкви. И вот, братья и сестры, вот на этом нужно останавливаться, об этом размышлять, об этом думать, о духовной жизни, составляющей нашей жизни. Это нормальная жизнь христианина. Это нормальное состояние христианина. Я хочу на двух моментах остановиться, и это уже будет все. Духовной жизни христианина. Одна из самых главных характеристик духовного христианина записана в послании Римлян, 8 глава, 14 стих. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, дети Божии». Братья и сестры, водимые Духом Божиим. Что значит водимые? Что означает это слово, водимые? Слушают. Но можно слушать, а так, слушают и поступают, да? Ну, лучше так сказать, управляемые, руководимые Духом Святым. Духовный человек – это человек, которого ведет Бог по жизни. Скажите, а почему меня должны вести? Меня нужно вести вообще? Вы задайте сами себе вопрос и ответьте, а меня вообще нужно вести по жизни? А что, я сам не могу идти? Ну, два примера. Один вот, ну, вот давайте представим себя. Вы мне сейчас вот поставили сюда, убрали микрофон отсюда, вот на этот проход, вот от начала поставили, да, и сказали, вот по этому проходу выйди из палатки. И завязали мне глаза и сказали, выйди. Как вы думаете, я выйду по этому проходу? С завязанными глазами? Вы меня плохо знаете. Не выйду. Но вы плохо и себя знаете, и вы не выйдете. Достаточное расстояние, чтобы вы посмотрели, вы что-то себе это. Вы начнете куда-то уходить, или вправо, или влево. Не потому, что вы этого хотите, вы этого не хотите. Но это естественно, у нас так заложено. Вы знаете, что у вас, и у меня, и у каждого из нас одна нога чуть сильнее другой. И когда вы идете, вы все время куда-то или вправо, или влево. Ну, потому что вы видите, ориентир у вас, поэтому вы, а если у вас не будет ориентира или завязаны глаза. Так вот, братья и сестры, мы по жизни идем точно так же с завязанными глазами. Я не знаю. Я прожил вот столько лет, вроде какой-то опыт есть, но мне очень нужно, чтобы кто-то меня вел. А я знаете, как пройду с завязанными глазами? Если кто-то будет идти рядом со мной и руководить мною, пусть он меня за руку не будет вести, пусть он мне просто будет говорить, встань, стой, или левее прими, правее, вот так, так, вот тогда я дойду. Мне нужно водительство Божие. И вот когда Дух Святой, Дух Божий ведет тебя или меня, вообще этот процесс делится на две части, в нем всегда есть две части. Первое, это есть тот, кто ведет тебя, это Дух Божий. Это первое. А второе, я должен доверять Ему. Я должен доверять и идти. Вспомните Самуила. Господь ему велел идти в семью Иессея, и Господь ему сказал, иди помажь царя. Вот там я себе в этой семье усмотрел царя. Все он знал, где они живут, знал эту семью, все, все он знал, кроме одного. А кого ж помазывать? Вот Господь сказал, куда и что, но не сказал, кого. Приходит Самуил в эту семью, вот стоят все сыновья, и Самуил смотрит. Один среди них царь. Кто? И вот он смотрит и делает вывод. Кто царь? Елиав, старший сын Иессея, он смотрит на него и говорит, ну, верно, вот это царь. Он так решил. Скажите, а почему он так решил? Чем он руководствовался, что он решил, что Елиав должен быть царем? Да, он увидел, что он высокий, что он красивый, что он стройный. Ну, и другие были не хуже его. Может быть. Знаете почему, братья и сестры? А он уже раз помазывал царя. Самуил уже один раз помазал царя. Кого? Саула. А он какой был? Красивый, высокий, стройный. И вот он вспомнил Саула, посмотрел на Елиава. Первый царь был такой, пусть и второй такой будет царь. Без водительства Духа Святого, без водительства Божия мы совершаем ошибки, какую мог бы совершить и Самуил, если бы не вмешался Бог. Без водительства Духа Святого в нашей жизни-то так и получается. Без водительства Духа Святого берут в жены не ту сестру, выходят замуж не за того брата. Без водительства Духа Святого покупают то, что не надо покупать. Продают то, что надо бы оставить. Без водительства Духа Святого уезжают туда, куда не надо ехать. И остаются там, откуда нужно уезжать. Нам всем нужен этот опыт водительства Духом Святым. И вот духовный человек, потому-то он и духовный, что его Дух Божий ведет. Он духовный не потому, что он сам такой, не потому, что он родился таким, не потому, что он выучился таким, курсы какие-то окончил, еще что-то. Он духовный, потому что Дух Святой его наполняет и ведет его. Обратите внимание, не написано так нигде, что Дух Божий направляет нас. Вот когда Господь нас спас, возродил свыше, Он не говорит нам, ну, вот ты теперь спасенный, молодец, вот небо, иди туда. Вот видишь, вон он, вот туда и иди. Ну, и дай Бог тебе дойти. Дух Божий и Господь так не делает. Он не направляет нас, а Он что? Он ведет нас. Понимаете разницу между направить и вести? Вот когда навигаторов не было, вот приезжаешь в другой город, ищешь улицу, сам спрашиваешь у человека, Как мне по такому адресу? И вот начинают объяснять. Вот идешь, вот видишь, вот там будет первый поворот направо, повернешь направо, пройдешь два перекрестка, потом налево, после этого опять направо, потом повернешь вот туда, а там спросишь, найдешь. Можно вот так направить. А кто-то скажет так. Мне вот по такому адресу. Пойдемте, я вас проведу. И идешь спокойно и легко. Так вот, Дух Божий ведет нас. Ведет нас. Как? Я сейчас скажу вам четыре основных способа, которыми Дух Святой руководит в жизни духовного человека. Первый. Дух Божий руководит нами через Слово Свое. Потому что Слово Его, Христос сказал, слова, которые говорю вам, суть – Дух. Слово Божие имеет в себе Дух, оно духовно, по своей сути, по своей основе. Так вот, в 9 из 10 случаев, когда нам нужно что-то знать, что-то понять, что-то делать, что-то сказать, что-то решить, еще раз повторю, в 9 из 10 случаев ответ на вопрос мы найдем в Слове Божьем. Как юноша содержать в чистоте путь свой? Как? Жизнь свою. Поступай, как читаешь. Хранить. Ты читаешь? Читаешь. Вот так и живи. По Слову Божьему живи. Братья и сестры, если ты пренебрегаешь чтением, изучением Слова Божьего, если ты пренебрегаешь познанием Слова Божьего, если ты пренебрегаешь разборами слова, которые проходят в твоей церкви, ты пренебрегаешь водительством Божиим. Ты будешь метаться, ты будешь спрашивать, ты будешь искать. Но ты от этого водительства отказываешься, когда ты отказываешься от углубленного изучения и познания Слова Божия. Братья и сестры, это беда наша сегодня, беда в наших церквах. Я не говорю за весь христианский мир, я говорю за наши церкви. Поверхностное отношение к Библии, отношение к Слову Божьему. В основном верующие, у верующих, ознакомительное чтение Библии. И часто перед сном. В 50-е годы прошлого века на Западе был такой Всемирный конгресс молодежи. Ну, одну историю вам расскажу. Тогда уже был такой известен такой художник, авангардист, все, Пабло Пикассо. Может быть, слышали вы. Вот он уже был довольно известный тогда художник. И вот однажды в этом городе, на этом конгрессе, он идет просто по улице. Вдруг его останавливает один паренек, мальчик, 12 лет. Останавливает и говорит: дядя, а ты Пабло Пикассо? Он говорит: да. Нарисуй мне. Ну, он достал карандаш, листок, и быстренько, ну, несколько минут нарисовал голубь мира. Это символ, эмблема этого конгресса. Голубь мира нарисовал. И дает этому мальчику, он посмотрел. И говорит: разве это голубь? Это не голубь, а ты не Пабло Пикассо. Бросил этот и пошел. Ну, кто-то этот листик взял, этот художник улыбнулся и пошел. Прошло несколько десятков лет. Вот этот листочек с этим рисунком голубя мира, через несколько десятков лет, этот художник уже умер, был выставлен на аукционе и продан за 75 миллионов долларов. Потому что он был с подписью и рисунок. 75 миллионов долларов. Этот мальчик 12-летний, он вырос, он стал довольно известным артистом. Вот. И когда он об этом узнал, он увидел, что это тот листок, который он когда-то выбросил. Он так однажды в интервью сказал, что вот это, ну, вот это действие, вот то, что я рукой просто бросил, я отказался, я пренебрег этим одним листком, одним рисунком. Это главная ошибка в моей жизни. Я потерял 75 миллионов. Братья и сестры, пренебрежительное отношение к Слову Божьему — это будет главная ошибка многих верующих в жизни. Многих верующих. Поэтому я очень прошу, не пренебрегайте Библией. Итак, первое, как ведет Дух Святой через свое слово. Второе, Дух Святой осуществляет водительство свое через духовных людей. Деяния 15 глава, помните, о чем там речь? Там описан первый съезд первый съезд служителей христианской церкви. Апостолы, пресвитеры собрались, рассуждали много, вместе с церковью приняли решение. Они написали: «Ибо угодно Духу Святому и нам», и решение. И вот это решение, которое они приняли, эти духовные люди, было водительством, через это решение Дух Божий ввел тысячелетия церковь и нас ведет. Через решение духовных людей. Через рассуждение духовных людей. Поэтому, братья и сестры, я вас очень прошу, молодые люди, не пренебрегайте вашими родителями. Через них Дух Божий может вести вас по жизни. Не пренебрегайте служителями церкви. Через них Дух Божий может вести вас. Третье. Дух Божий ведет нас через духовные размышления. Он направляет нашу жизнь. Вы помните, как начинается Евангелие от Луки? Какими словами? Как уже многие начали составлять повествование, ну, пропускают, то рассудилось и мне по тщательном исследовании описать тебе, достопочтенный Феофил, то, то, то и то. То есть, вы понимаете, что? Как возникло Евангелие от Луки, которое мы читаем? Это вдохновенное писание, это Евангелие. Как оно возникло? К евангелисту Луки ангел не пришел и не сказал ему: Лука, все, бросай, все, закругляйся с работой, садись и пиши Евангелие. Что забудешь, спроси у Петра и Иоанна там все. Нет. Евангелие возникло, потому что евангелист Лука тщательно думал, размышлял, молился, что мне делать, делать это или нет, поступай так. И он принял решение, и это было водительство Духом Божьим, и мы имеем сегодня Евангелие от Луки. И четвертое, Дух Святой руководит нас через обстоятельства. Римлянам 1 глава 13 стих, апостол Павел пишет послание римлянам и говорит так: «Я намеревался прийти к вам, римляне, но встречал препятствия, и до ныне, до сегодняшнего дня». Встречает препятствия, а он для этого и живет, чтобы свидетельствовать благовесть. Вы никогда не задавали себе вопроса, а почему Бог не устранял это препятствие в жизни Павла? Почему он не устранял именно тогда, вот один год, второй год, третий, почему у него препятствие за препятствием, и он в Рим попасть не может? Братья и сестры, вот когда апостол Павел понял, что он в Рим, скорее всего, не попадет, он что сделал? Он сел и начал писать послание к римлянам. Это то послание, которое мы сейчас читаем, которое мы имеем. Он написал послание к римлянам, отправил его, и что потом? А потом он попал в Рим. И не раз там он был в Риме еще. Так что же хотел Бог, управляя этими препятствиями и обстоятельствами? Господь хотел, чтобы было написано послание к римлянам, которым пользуются тысячелетия церковь, и мы пользуемся. И когда это апостол сделал, Господь открыл ему двери в Рим. Итак, братья и сестры, важнейшая характеристика духовного человека, водимая Духом Божиим. Вопрос каждый к себе. Я водимый Духом Божиим? Чем я водимый? Страстями, похотями, людьми, миром, телефоном, фильмом, компьютером. Чем я водимый? И вторая важная характеристика. Или уже все? Или еще можно? Или все? Ну, братья и сестры, коротко. Вторая важная характеристика жизни духовного человека – это духовный человек побеждает в борьбе. Послание Галатам, 5 глава, 17 стих. «Плоть желает противного духу, дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели». Друзья, я вам хочу сказать, что многие верующие сегодня находятся в плотском состоянии, потому что они обмануты. Знаете чем? Они говорят: я пробовал бороться, я не могу, не получается. Приходит искушение, и я падаю. И вот верующие смиряются с этим. Вы говорите правильно, вы говорите хорошо, ну я вот пробовал, да, я 2 раза каялся, я 3 раза постился, я 4 раза исповедовался, ничего. Приходит искушение, и я падаю. Поэтому, скорее всего, победная жизнь, это там пресвитерам, духовным и всем остальным, но не мне. Братья и сестры, если вы думаете, что у духовного человека у него закончилась борьба, то вы глубоко ошибаетесь. Духовный человек – это не тот человек, у которого закончилась борьба. Знаете, когда борьба закончится? Или когда вы поднимете руки и сдадитесь, все, грех, делай, что хочешь, я не сопротивляюсь. Ну, такое может быть, но это все, вы духовно умрете или уже умерли. Это первый вариант. А второй вариант, я вам другой скажу. Духовная борьба у вас и у меня закончится, когда вам споют один очень известный гимн. «Усни, о брат возлюбленный, усни». И вот тогда духовная борьба тоже закончилась. А вот пока это вам еще не спели, нужно бороться. Бороться. Господь говорит: дух противится плоти. Пока есть, пока я во плоти, эта борьба должна быть. И не просто борьба, а побеждать надо. Духовный человек – это победитель. Но он не сам по себе победитель, а потому что он пребывает во Христе, поэтому он победитель. Ты не должен быть плотским. Это ненормально. Ты должен быть духовным. Ты победитель. Да, борьба была, есть и будет. Борьба будет не один день и не один год. Но ты борись и побеждай. А ты скажешь: а я уже боролся. Если ты бросил бороться, значит, ты никогда не станешь победителем. Победителем ты сможешь быть только когда борешься. А как бороться? Сколько бороться? Ну, один только пример из Библии. Помните, царь Иас пришел к умирающему пророку Елисею. И Елисей, желая как-то благословить и помочь этому царю, он ему говорит: слушай, бери стрелу, стреляй. Я стрельнул стрелой из лука. И Елисей говорит: это победа над сириянами. Бери стрелы, бей об землю. И вот взял я стрелу, бьет. 1, 2. Сколько раз он бил? 3 и... Написано: и остановился. Опечалился сильно пророк. И говорит: чё ж ты остановился? Я ж тебе сказал, что каждый удар этой стрелой — это победа твоя. Это стрела победы. Твой удар — это победа. Еще удар — это еще победа. Почему ты только 3 раза? Надо было сколько раз? 5, 6, больше. Бей, пока не победишь. Братья и сестры, вот так некоторые из нас говорят: ну я боролся, ну сколько бороться, ну сколько стрелять, ну я уже стрелял, я уже стреляю еще, борись еще. Не останавливайся в этой борьбе, победа никогда не бывает мгновенно, сразу не бывает так. Борьба, победа будет только в борьбе. Будешь бороться — будешь победитель. Бросил бороться — победителем никогда не станешь. Вот Лаодикийская церковь, помните? Лаодикийская церковь. Ну, 7 церквей. Из них самая плохая — это какая? Лаодикийская церковь. Но даже этой Лаодикийской церкви Там написано «побеждающий». Откуда этот побеждающий может быть? Из этой Лаодикийской церкви. Лаодикийский верующий, даже Лаодикийский верующий, может быть побеждающим. Когда? Когда он будет стремиться, когда он будет бороться. Ты победишь, если будешь бороться силой Духа Святого. А с чего начать, чтобы стать победителем? Вы знаете, некоторые, слушая там беседу, проповедь или читая книгу какую хорошую, духовную, призыв, ну так, делают себе и говорят себе, ну сейчас лагерь закончится, приеду домой и начну бороться. Начну бороться, чтобы побеждать. Или, с понедельника начинаю. Или с Нового года. Братья и сестры, чтобы быть победителем, чтобы побеждать, надо начинать. Не с понедельника и не с Нового года. Надо начинать с покаяния. Надо начинать с покаяния. Вот оттуда начинается победа. Поэтому в этом лагере, если Господь вас зовет к борьбе, к покаянию, если вы прекратили борьбу, если вы остановились в борьбе, вы проиграете. Победителем будет только тот, кто не бросил бороться, кто сражается до конца. Да, поражения будут. Да, будут, может, и падения. Но если ты продолжаешь бороться, когда-то победишь. Когда-то выйдешь победителем. Итак, братья и сестры, душевный, духовный, плотской. Я очень хотел бы, чтобы среди нас не было душевных. В евангельском понимании этого слова не было бы людей бездуховных, людей невозрожденных. Ну а если все-таки ты понял, ты понимаешь, или ты поймешь, еще время будет в этом лагере, еще будет служение, если ты поймешь, что я, оказывается, я ж не возрожденный, тебе нужно покаяние и возрождение. Если ты поймешь здесь, в этом лагере, или понял уже, что ты плотской, тебе нужно покаяние. Почему? Потому что живущие по плоти Богу угодить не могут и погибнут в конечном итоге. Если не будет победы, если не будет роста, если не будет исправления, если ты не станешь духовным христианином, ты погибнешь. Так говорит Библия. И да благословит тебя Господь, если ты духовный, если ты живешь по духу, если плод духа в твоей жизни, если ты руководствуешься. Да благословит тебя Господь в этой борьбе бороться и побеждать. Аминь.